Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается конфликта, который пронесся по странам Западной Европы в наиболее резкой форме. Он произошел во Франции. Речь идет о конфликте французских таксистов с компанией Uber. Дело в том, что несколько дней назад французские таксисты объявили бессрочную забастовку, которые протестуют против этого сервиса. К четвергу численность бастующих в прошлом достигла 2,8 тысяч человек в нескольких французских городах, а в Париже им удалось заблокировать подъезды к аэропортам Орли и Шарля де Голля. Ну и сопровождалось традиционными беспорядками, протестующие жгли шины, даже избили несколько водителей сервиса и их пассажиров. Поздно ночью, в четверг, глава французского МВД распорядился немедленно запретить деятельность приложения для онлайн-заказа такси UberPop. При этом надо отметить, что Франция — это не единственный конфликтный рынок для вот этой американской компании, поскольку в нескольких европейских странах уже аналогичные акции проходили, и в частности суды запрещали деятельность UberPop в Испании, Германии, Италии, Нидерландах и Бельгии, несмотря на то, что Uber представляет свои услуги в 20 европейских странах. Суть конфликта, собственно, в том, что эта компания Uber, что-то очень сравнимое с теми сервисами, она, кстати, присутствует на российском рынке, но является отнюдь не одинокой, потому что у нас уже довольно давнего времени существуют некоторые такие диспетчерские службы, как бы такси, которые фактически действуют по принципу Uber, только это несколько самых разных компаний.
Немножко на более низком технологическом уровне все-таки Uber продвинулся.
Ну, он продвинулся в том смысле, что выдал свое приложение для смартфонов, которое позволяет заказать такси прямо через смартфон, отследить его передвижение, так сказать, к месту, собственно, подачи, и даже оплатить
клиенту,
и даже оплатить услуги через вот этот вот смартфон, то есть никакими наличными не рассчитываясь. Но все это базируется на законе, который запрещает статус туристического транспорта с шофером. То есть запрещает заниматься коммерческим извозом водителем без лицензии. Тут надо отметить, что таксисты во всех вот этих вот вышеперечисленных странах, они занимаются предоставляют свои услуги как бы на частной основе. То есть есть компании такси, но есть и частные водители, которые покупают лицензию. Эта лицензия стоит достаточно дорого. Я не знаю.
Очень дорого.
Я не знаю точной стоимости, но говорят, что речь идет о сотнях тысячах евро.
200 тысяч конкретно.
Ну, наверное, в разных странах она может быть по-разному, но суть даже не в этом.
Ну, конкретно мы о Франции сейчас ведем речь.
Она достаточно дорогая лицензия. Это означает, что фактически государство облагает налогом через водителей всех пассажиров такси. Потому что, естественно, что водитель, который получает эту лицензию, 200 тысяч для водителя такси — это огромная сумма. Если учесть, что средняя машина такси стоит порядка 20-30 тысяч евро, то можно понять, что это 10 таких машин, да? Я имею в виду новый транспорт. Значит, соответственно, для того, чтобы взять такую сумму, водитель должен получить какой-то кредит в банке, отдавать туда проценты. В общем, короче, он становится в определенную кабалу, из которой выход у него только работа, за которую
государство... По повышенным расценкам.
По повышенным расценкам, разумеется, потому что иначе ему, так сказать, не отбить и ни кредит, ни возможность зарабатывать себе на жизнь. Но за это государство ему как бы гарантирует, что заниматься этим может только тот, у кого есть лицензия.
То есть дает криминальную крышу.
Ну, эта криминальная крыша, поскольку дается в так называемых демократических государствах, то можно только сказать, что эта история, видимо, родилась не в России, да, а где-то гораздо раньше и на других вполне демократических просторах. Ну, так или иначе...
Существо не меняется. Они обеспечивают монопольное... Как у нас есть прописка в Шереметьево или в Домодедово у таксистов, когда они платят криминальную крышу, прописываются и могут там бомбить. А всех остальных они лупят и как бы отгоняют.
Ну, разница не только в этой криминальной прописке, но еще и в том, что это существует на государственном уровне, это все официализировано. И, кстати, эта система на Западе достаточно распространена. Она касается не только такси, она касается грузового транспорта, она касается, например, такого продукта вот во Франции, например, известного, как продажа сигарет, вообще продажа табака. Вот ей имеют право заниматься только те, кому государство предоставило соответствующую лицензию. Причем, более того, это количество этих лицензий, оно не бесконечно, потому что государство само же и регулирует количество точек на там, квадратный километр или на количество населения, в которых этот самый табак может продаваться, для того, чтобы этот бизнес не конкурировал с другими. То есть, эта лицензия – это определенного рода привилегия. Кстати, после
второй... как нотариусы в Москве.
Да, 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 да. Это одна и та же схема. Они очень быстро и легко... тиражируются. Я думаю, что и нотариусы, кстати, в Париже тоже примерно по такому же принципу действуют. Там бешеной конкуренции среди них не замечено. Вот. Фактически это определенного рода синекура, в которой, так сказать, заработок гарантирован распространенностью, так сказать, данного вот порока в, так сказать, в человеческой среде. И поэтому естественно, что, например, после Второй мировой войны эти лицензии на продажу табака, они во Франции выдавались только ветеранам войны. Вот это была такая...
Афганистана.
Нет, почему в Афганистане? Второй мировой войны.
Ну, у нас давали в Афганистане торговать сигаретами и водкой. Так же, как патриархии.
Возможно, да, да. Ну, это та же самая схема. Та же самая схема. Просто у нас эта лицензия как-то была и прошла, а во Франции она давно началась и с тех пор стоит уже десятилетиями.
Ну, они вообще считают, что они участвовали во Второй мировой войне против Гитлера, так сказать. Это глубочайшее заблуждение французов. Так сказать, но тем не менее, так сказать, они на данный момент они убедили сами себя, что они воевали против Франции, то есть против Германии, и даже ее победили вместе с Россией, Великобританией и Соединенными Штатами.
Ну, я думаю, что здесь не надо преувеличивать. Сами французы достаточно объективно на этот счет и дискутируют в своем обществе, и для этого счет есть самые разные мнения. Считается, что половина Франции была коллаборационистой, вторая половина боролась против. Соразмерность, так сказать, этих половин можно в ту или иную сторону изменять, но факт то, что в самой французской действительности было много фактов, которые свидетельствуют о том, что Франция отнюдь не была там вся готова лечь под Гитлера и с ним вместе сотрудничать. Факты как за, так и против. Один из фактов против, например, это то, что французский флот затопил себя в Тулоне в тот момент, когда Гитлер оккупировал всю Францию. Это раз. А с другой стороны, например, французская фирма Renault, она была одним из крупнейших производителей танков «Тигр». За что, кстати, инженер Renault, который в свое время ее создал, так же, как инженер Peugeot или Citroën, поплатился, потому что эту фирму национализировали, и она с тех пор является государственной компанией. То есть это такая многоветвистая и многокустистая история, но возвращаясь, тем не менее, к сервису Uber, хочется сказать, что, во-первых, мы знаем аналоги этого сервиса, у нас это вот эти вот диспетчеры, которые распределяют машины фактически частным владельцам такси, которые, так сказать, конкурируют с официальными такси по более доступным ценам. А вот такая же ситуация во Франции привела... ну, как и в других европейских странах, но особенно во Франции, гораздо более таким серьезным и драматическим последствиям, потому что я понимаю французских водителей такси, что если этот сервис действительно разовьется, то он, во-первых, дешевле, естественно, чем обычное такси. Это главный для французов фактор, смартфоны и все прочее, это, так сказать, прибабаса, а главное все-таки цена. Сколько это все стоит. Вот. И во-вторых, он действует, может быть, быстрее, оперативнее, тоже нельзя исключить. И что самое главное, водителям такси вместе с их бешеными лицензиями, купленные за бешеные деньги, приходит финансовый крах, поскольку тот банк, у которого он взял деньги на лицензию, он, конечно, об этих законах судить не будет, он говорит, возвращайте деньги. Вот, поэтому вот такая драматическая ситуация там сложилась. Пожалуйста, Саша.
Я должен отметить, что это не впервые происходит подобный конфликт. В Греции, например, аналогичный конфликт был только на уровне дальнобойщиков. У них тоже лицензия стоит 250 тысяч евро, то есть даже больше, чем таксишная лицензия во Франции. Естественно, что цены на дальнобойщиков по этой причине, на грузовые перевозки, сильно завышены. Более того, эта лицензия носит именной характер, и не просто именной характер, она может даже передаваться по наследству. То есть отец передает сыну, сын внуку и так далее, и все развивается. И по этой причине дальнобойщики в Греции точно так же бастовали против допуска либерализации как бы определенного рынка вот этих дальнобойщиков, и правительство было на стороне либерализации, и, значит, в отличие от Франции. И по этой причине, так сказать, конфликт, они конфликтовали не столько с их понятием, так сказать, с штрекбрейхерами, которые, так сказать, пытались либерализовать рынок, они воевали с правительством и говорили: будьте любезны, верните нам деньги. Я, честно говоря, не знаю, чем закончился конфликт в Греции, вернули им деньги за лицензии или нет, установилась там либерализация рынка грузовых перевозок или нет. Я просто забыл отследить, может быть, наши слушатели как-то дополнят нас в этой части. Но то, что во Франции, что принципиально меняет ситуацию, что правительство на стороне ракетиров. То есть она на стороне, она получила деньги с них, не отстояла их против Юбера, когда Юбер уже укрепился и начал работать. Она начала предъявлять ему какие-то немыслимые требования. Ну, например, что если ты заказываешь такси по Юберу, такси не имеет права подавать, вы только вслушайтесь, раньше, чем 15 минут после звонка. Не позже, а раньше. Чтобы у водителя Юбера не было вот вполне естественного конкурентного преимущества, потому что если он находится в центре города, и ему 3 минуты ехать до клиента, то он, естественно, подскакивает, его берет, и клиенту это страшно удобно. Ну, он позвонил тут же, вот машина, она стоит перед домом. Как это, собственно, происходит обычно в Лондоне. Там поднимаешь руку, и тут же рядом останавливается такси. Там в их переулках, ты, где бы ты ни стоял, ты всегда видишь вот этот вот кэп. Это страшно удобно. Значит, как всегда возникает вопрос, а какой выход из положения, что является честным и что является политически правильным? На мой взгляд, политически правильным является возвращение денег таксистам, вот этим лицензионным, за выплаченную лицензию. После этого можно либерализовать рынок, допускать Uber, сделать все это как положено. Потому что в данной ситуации происходит просто нетерпимая вещь. Ну, начнем с того, что лицензированные таксисты не просто блокируют аэропорты, что является какой-то относительно цивилизованной формой протеста. Они представляются клиентами Uber, садятся в машины вот этих юберовских таксистов, бьют их, разбивают машины, поджигают их. Вот самих этих таксистов юберовских и их клиентов, вы только вдумайтесь, берут в заложники. А так как мы понимаем, что большое количество и юберовских таксистов, и лицензионных таксистов — это арабы и негры. И, ну, и мигранты, потому что таксисты — это работа мигрантов во многом, так эти Париж ничем не отличается ни от других городов. Опять же, исключением может быть только Великобритания, так сказать, и то там как бы пошатнулся этот рынок вот этих профессиональных таксистов. Так вот, в этой ситуации, когда это выглядит как фактически криминал, ну что такое поджоги, избиения, взятие заложников, и правительство выступает на стороне поджигателей, вот этих вот берущих в заложники людей и избивающих хулиганов и все прочее. Абсолютно аномальная ситуация, которая, я считаю, что это мощнейший прокол со стороны правительства Оланда и его, наверное, предшественников, потому что это и раньше создавалось. Но выход должен сделать Оланд, потому что сейчас он находится во власти. Самый правильный выход — это оно должно напрячься и сказать: мы выплачиваем лицензию обратно. Пожалуйста, на общих основаниях, так сказать, представляйте правила, мы перестаем брать вот эту крышу криминальную. Тогда у таксистов, у всех абсолютно равные условия. И тот, кто проявляет рвение, умение, использует современные IT-технологии, так сказать, и достаточно дешево возит людей, он имеет преимущество. И это хорошо для потребителя. Тот, кто ленится и как бы рассчитывает на что, но он уходит с рынка. Так ведь и ничего тут страшного нет. Потому что сейчас в данный момент ситуация просто нетерпимая, на мой взгляд. Это большая ошибка правительства, что она продолжает упорствовать в этом деле и не принимает правильного решения. Она принимает неправильное решение, начинает трамбовать Юбер, начинает административно как-то поджимать. А в чем он виноват? Он предоставил правильные условия. Более того, тот закон, который ты упомянул, о туристических перевозках, он как раз является шикарной лазейкой для Юбера. Он говорит о том, что таксист должен работать на лицензии за исключением случая, когда он возит туриста. Вот это такая лазейка, она в законодательстве присутствует. И ей раньше пользовались, например, люди, которые возили на экскурсии. Вот я, например, приехал в Париж и на экскурсию в замке Луара ездил с человеком, который сидит за рулем и одновременно рассказывает экскурсионные какие-то вещи и там подсказывает, где купить билеты или нет. Он с нами не ходил по самим замкам, но так подсказывал всю эту ситуацию. Он был гид фактически. Понятно, что мы были туристы, понятно, что он гид. И он попадал вот в эту лазейку таксиста, хотя получал деньги черным налом за то, что он нас перевез туда, до замка Флуара и обратно, и там по ним возил. И юберовские, так, они, собственно, в эту лазейку и тоже залезли. А насколько корректно, это должен сказать суд. Суд на это время, пока идет спор, он указания Оланда не выполняет. Закон Оланда, вернее, указ Оланда о том, что трамбовать Юбер, не вступил в законную силу. Поэтому я в этой ситуации на стороне Юбера и на основании этого считаю, что Оланд должен принять другие меры и спасти лицензионных танцистов, чтобы они не пострадали финансово.
Угу. Ну, я выскажу противоположную точку зрения, потому что, конечно, то, что таксисты без лицензии, фактически обычные водители, занимаются извозом, то есть подработкой или бомбилами являются, так сказать, при помощи этого положения, при помощи этого приложения UberPop. На западном, так сказать, рынке достаточно развитом это выглядит достаточно необычно. Это у нас, как бы, еще с советских времен, когда не хватало такси, положение укрепилось и так и перекочевало, так сказать, в новое, так сказать, капиталистическое уже существование. А там это было всегда деятельностью достаточно строго лицензированной. Я не слышал о том, чтобы лицензия стоила, так сказать, 200 тысяч евро. Вот РБК говорит о десятках тысяч евро, во всяком случае. Но вопрос не только в стоимости лицензии. Дело в том, что помимо лицензии водитель должен платить еще, пройти не менее 250, по французским законам, не менее 250 часов обучения соответствующего, платить специальную страховку, которая страхует не только его, но и так сказать, пассажира. Должен, помимо этого, платить налоги со своей деятельности, поскольку он за каждое поездку там выписывает чек, квитанцию. В общем, короче говоря, она учитывается автоматически в этом паркметре. В общем, короче говоря, он действует как некое мини-предприятие, индивидуальный предприниматель, если угодно. Человек Uber – это не таксистская компания. Это онлайн-приложение, которое фактически является связующим звеном между пассажиром и частным извозчиком, который, если он на этот сервис, так сказать, подписывается, а на него во Франции уже где-то порядка 250 тысяч человек подписано, то, соответственно, он имеет возможность фактически снять вот этого вот левого нелицензионного водителя при помощи вот этого вот онлайн-сервиса, то есть в крайне удобной обстановке. То есть, ну, грубо говоря, не стоять на, так сказать, тротуаре, махая рукой, и вдруг тебя остановился какой-то, так сказать, водитель неизвестный и подвез. А, так сказать, решить этот вопрос таким организованным, цивилизованным образом. Но в те рамки, в которых существует вот это вот ремесло таксиста в западноевропейских странах, это совершенно не вписывается. И в этом, конечно, есть серьезная проблема, которая на сегодняшний день судами, кстати, во всех европейских странах, она решается достаточно жестко. Потому что в целом ряде городов просто введен штраф. Например, французам грозит штраф 15 тысяч евро и год лишения свободы за, так сказать, перевозки вот эти вот по Юберу. В Италии, по-моему, это 20 тысяч евро за нарушение запрета. В Швейцарии штраф составляет 20 тысяч швейцарских франков. то есть тоже порядка 20 тысяч евро. В нескольких городах Германии, так сказать, это в Берлине и Гамбурге, в частности, это тоже судебным порядком запрещено. Во Франкфурте запрещено, например, вообще перевозить пассажиров по всей Германии. То есть, короче говоря, так сказать, суды как раз здесь опережают в этом смысле общее регулирование закона и, так сказать, вводят свои ограничения достаточно жестко. Так что я не знаю, готов ли здесь Алант и может ли Алант здесь что-то разрешить своим указом, то есть отменить, допустим, все лицензии, но вряд ли он в нынешней экономической ситуации, с учетом особенно профессии таксистов существующей, он пойдет на то, чтобы, так сказать, возвращать там все деньги за лицензии и, короче говоря, разрегулировать этот таксистский рынок полностью.
Пожалуйста. На мой взгляд, он не должен хотеть или не хотеть отдать деньги. Он обязан отдать деньги, потому что, значит, ситуация подошла до определенного края, и люди, с которых он собрал раньше деньги, они оказались в невыгодном положении. Я имею в виду лицензионных таксистов. Но я о другом, так сказать. Песня о том, что лицензия – это панацея от всех бед, это песня всех бюрократов, не только европейских, но и российских. Я хотел бы обратить внимание, так сказать, мы ведем разговор всего лишь о цене на лицензию. Мы не говорим, так сказать, ни об обучении, которое должны проходить, наверное, и таксисты, которые в Uber. И точно так же юберовские таксисты платят налоги. Кстати, платят несравненно в более контролируемой среде, когда платеж происходит через систему смартфоновских платежей. Это просто автоматически учитываются эти налоги, и все. То есть это ситуация несравненно более простая. И многие другие вещи.
Походу, хочу обратить внимание, что... Походу не учитывается, потому что здесь с налоговой точки зрения, значит, есть претензии.
Нет, подожди, но мы точно не налоговая служба Франции, так сказать, и мы не знаем, учитывается или нет. Значит, и если бы была эта претензия, смею тебе верить, что она была бы высказана. Высказывается всего лишь одно, что они оказываются в конкурентном преимуществе, потому что они дешевле. Вот это и удобней. Вот эта претензия высказывается. И цена крутится вокруг цены лицензии и прочих вещей. Хочу обратить внимание до обратной ситуации, которая происходит в Москве. Вот на данный момент худших водителей, чем таксисты в Москве, просто нет. Вот таксисты, которые всегда были элитой водителей в Москве, и это было на протяжении многих лет, они гордились этим, они действительно хорошо водили машины, они как-то разбирались в этих машинах на уровне мелкого ремонта и прочего-прочего. Это были профессионалы. Сейчас ситуация, когда лицензированные, подчеркиваю, с шашечками таксисты водят, и ты это видишь, как сам водитель на улице, они водят хуже, чем подавляющее большинство любителей, которые ездят по городу. Ну, это парадокс совсем из другой области. А так вообще, так сказать, лицензия это предварительный контроль. Он обязан быть в фармакопии, он обязан быть в оружейном бизнесе, он обязан быть в банковском бизнесе, где опасность всяких МММ кидало велика. Значит, здесь фактически речь идет не о лицензии, а мы ее называем по инерции лицензией. Это патент на занятие деятельностью.
Ну, он можно имеет, и так его назвать. Это
не меняет. Он меняет. Значит, лицензия – это предварительный контроль. Это, значит, человека действительно должны там изучить здоровье, там его отсутствие криминала, я не знаю, чего, умение водить машину, многие другие вещи. Техническое состояние автомобиля – это лицензия. Когда мы говорим о патенте, это патент на занятие деятельностью. И он носит финансовый характер. И в данном случае здесь как раз и речь идет о патенте об этом. И, на мой взгляд, французское государство, если хочет цивилизованно выйти из этой ситуации и действительно потрафить жителям, чтобы им было удобно, и таксистам, чтобы они были не обижены, выход один – отвернуть те деньги, которые оно, так сказать, брало за крышевание, чтобы водители оказались в нормальной рыночной среде и могли с помощью Юбера, с помощью Фигера, с помощью 28 других приложений или просто ездя по городу, чтобы они могли трудиться, включая шашечки свои.
Ну или со всех брать за патент. Потому что, но в данном случае все-таки речь идет о лицензии, потому что хотя это наиболее часто упоминается как то, что...
Тогда логично, что патент должен быть резко снижен в цене.
Саш, да, несмотря на то, что этот патент, он упоминается как итоговый документ, вот, который выдается на руки, у тебя есть вот лицензия, а у меня нет лицензии. Но на самом деле это не только деньги. Это, во-первых, как я уже говорил, специальное обучение, это специальная страховка, это налоги, которые облагаются, так сказать, таксисты там и прочее. Кстати, и у нас, например, Если сейчас квалификация таксистов упала, то это в первую очередь за счет того, что очень много, как говорится, приезжих берутся, идут работать в такси, в отличие от раньше, там, от жителей Москвы. Они, видимо, хуже знают город, они не очень привыкли к тем правилам вождения, которые здесь установились, а скорее у себя на своих
Они безалаберные люди, у них не хватает денег, чтобы купить собственную машину. Поэтому они идут в таксисты. Основной мотив движения в таксисты, когда человек балбес и не может накопить 5000 долларов для того, чтобы купить подержанный «Жигуль».
Ну, не надо сразу, понимаешь, всех, так сказать, звать балбесами, тем более, что я, например, на сервисе аналогичном Uber, я им пользуюсь уже, наверное, лет 5, если не больше, вот, и ездил, в общем-то, за это время не на «Жигулях», так что люди ездят и на вполне приличных машинах, так сказать, и на «Фордах».
Там, да, я говорю про нас.
Нет, я про нас именно и говорю, я именно про наших водителей и говорю, и на «Фордах». Последний раз я ехал на «Мерседесе», например, но это не важно. Я просто к тому, что фактически лицензия, о которой мы говорим, предполагает, что водитель находится под неким специальным контролем, что это не любой человек с неизвестными навыками и опытом, который, так сказать, берет на себя услуги перевозки других пассажиров. Это определенного рода и безопасность для пассажиров тоже. Кстати, в свое время, я не знаю, как сейчас, но, по-моему, в свое время было так. Вот, например, с моими правами любительскими, несмотря на мои там 35 лет стажа водительского, водить было нельзя в такси. Надо было иметь специальные профессиональные права. Это предполагало особое обучение, прохождение его и так далее. Не знаю, сохранился ли сейчас этот порядок, но, в общем-то, этот порядок разумный.
Или заплаченная лицензия.
Ну, тогда, когда этот порядок вводился, лицензии как таковой не было, была работа только в таксопарках. Вот. Но это была все равно работа, и она предполагала другой контроль, контроль с выходом на линию там, и многим другим, что мы знаем по советскому опыту. В Европе это контроль другого порядка, но речь фактически идет о том сейчас, что либо этот контроль надо снять, возвращать деньги за лицензию, возвращать деньги за лицензию, это вопрос уже третий. Либо этот контроль надо снять и позволить каждому, кто имеет машину, через подобный сервис типа UberPop, брать себе пассажиров и дальше с них брать черный нал. Ну, почему бы нет? А может быть, не черный,
почему,
а может
быть... Ну, почему черный? Опять, ты сводишь вопрос, ведь...
Можно?
Нет, ну, ты хорошо. Уходишь от разговора о том, они конфликтуют по поводу денег, заплаченных за лицензии, а не по поводу безопасности, не по поводу содержания машины, не по поводу знания города. Вот, обрати внимание, этот вопрос не обсуждается. Обсуждается одна единственная вещь. Я заплатил за лицензию, а вы мне не даете сшибать дополнительные бабки.
Вопрос...
Вот разговор только об этом ведется.
Вопрос о
лицензии... По этому поводу переворачиваются машины, сжигаются, люди берутся в заложники. Вот это является темой конфликта.
Вопрос о лицензии – это вопрос финальный, так сказать. Когда есть какая-то бумажка, которую ты можешь помахать и сказать, у меня бумажка есть, а у тебя бумажки нет. Вот. Но в конце концов в эту бумажку вкладывается нечто большее, чем просто купить лицензию за несколько десятков тысяч евро и после этого иметь только право водить любую машину с любыми возможными там, какими-то негативными последствиями. Вот вопрос в том, чтобы снять этот контроль или оставить его. Uber этот контроль обходит. Намерено ли государство с этим считаться? Ну, возможно, оно сможет ослабить этот контроль и, так сказать, доверить эти перевозки каждому. Но судя по тому, как на это реагируют европейские государства, не только Франция, видимо, они по этому пути идти не собираются.
Я думаю, что будет правильная реакция со стороны парижан, которые в итоге прокатят Оланда на выборах за то, что он козел, так эти жматяры, так сказать, и пытаются решать свои собственные вопросы за счет парижан, так сказать, и будут справедливы в этом плане. И изберут другого президента, который разрешит не только Uber, а еще 28 организаций по аналогичному принципу. И благополучно будет собирать с них налоги, следить за безопасностью, за техническим состоянием, как и там это делается. А вот Оланд останется на пенсии, как политик. Вот это будет справедливо.
Насколько я знаю французскую действительность, Оланд останется на пенсии независимо от того, как он решит вопрос с Юбером, это во-первых. А во-вторых, то, что Саркози это не разрешит, это 100 пудов, это точно. Вот. Так что Юберу в этом смысле очень мало чего светит, потому что в таких государствах, как европейские, власти очень любят налоги. Вот. И эти свои налоги они отдавать никому не будут, тем более, если их поддерживает какое-то достаточно... заорганизованное профессиональное движение, которым в данном случае являются таксисты. Ну, потому что, ну, Uber это сервис частников, а таксисты это достаточно организованный клан, с ним бороться, так сказать, не очень просто, тем более, что в его претензиях на монополию на перевозки есть свое справедливое зерно, которое было заложено еще когда-то давно, когда эти перевозки доверяли не всем, не каждому. Также можно перейти, в конце концов, и к свободе вождения автобуса. А почему бы нет? Тоже, так сказать, каждый человек, кто может держать руль, почему бы ему не вести за собой автобус? Видимо, это представляет больше.
Если он сдал на соответствующую категорию, если он сдал, почему нет?
Вот.
Ведь тот ПТУшник, который закончил автошколу, так сказать, автошколу и получил права автобусного, ну, почему-то по твоей причине нормально и считается безопасным. Хотя он до этого был алкоголиком, наркоманом, бездарью, жуликом и все прочее. Ему доверяют. А человек, который так честно отучился, получил такую же категорию, но вне этой автошколы, а просто получил ее, сдал как положено, ты его считаешь как бы человеком недостаточно благонадежным.
Вообще, во-первых, я не...
Странная позиция.
Во-первых, я не знаю ПТУ, в которых бы выдавали, так сказать, права на вождение. По-моему, это делается немножко иначе. Но самое главное,
эти ПТУ созданы при автопарках.
Это другие, это не ПТУ. Это ПТУ? Ну, ПТУ у нас другим подразумевается. Это вид образования ниже техникума. Вот. Это не совсем то.
Училище.
Это не совсем то. Это профессиональные права, это курсы профессиональных водителей.
Профессиональность чем определяется? Профессиональность определяется человеком, который учится, как его учат, и в результате он получает результат. Но почему-то так, вот, то, что вот эти имеют право, а другие не имеют, это сомнительно.
Саша, вот я учился на курсах профессиональных водителей в армии, и учился и получил нормальные права, так сказать, любительские, в свое время тоже в советской системе. Я знаю, что эти права разные, что к ним отношение разное, разный объем знаний, так сказать, в это дело вкладывается, и разные итоги. Вот тогда это было так. Наверное, в Европе это и по сей день таким же образом обстоит. То есть это не те же самые права и не та же самая подготовка. Они хотят заботиться о своей безопасности в целом на государственном уровне. Я думаю, что это разумное решение.
Алан беспокоится о парижанах? Ну, он парижанец беспокоится о себе, о своем кармане и о возможности доехать.
Почему, Алан?
Да они это делают,
это касается,
и они голосуют за Юбер.
Это касается также Германии, это касается Бельгии, это касается Нидерландов, это касается Норвегии, Польши и так далее, и так далее. Многих, так сказать, стран, в которых действует Uber, в которых выносятся соответствующие решения. Так что это не только французская проблема. Французская проблема, она стала из-за того, что там как бы это приняло такие традиционные экзотические формы, когда начинают перегораживать машинами доступ к аэропорту, начинают жечь покрышки там и прочее, прочее. Это уже часть...
Не только покрышки, а машины,
бить людей,
тоже. Брать заложников.
Это уже вопрос местного менталитета, кто и как на это реагирует. Вот. Но если бы человек лишается реального заработка, то во Франции он реагирует на это дело резко. Ну, посмотрим, впрочем, это достаточно просто будет выяснить в ближайшем будущем, как Европа на это отреагирует, и в частности Франция.